Глава 26.
«Это здесь, Великий»,
— произнесла Лутари и легонько притопнула правой ногой. «Хочу сказать, что каменная тропа все это время находилась недалеко от замка охотников?» — удивленно спросил я. «Неожиданная новость. И всего в каких-то 3 километрах от стен замка. Выходит, все, что происходило у нас во владениях, было на виду у Тоги Ёжеля».
«Да, Великий»,
— с легкой усмешкой на лице ответила новая матриарх. «Теперь понятно, почему он так вцепился в этот клочок скал», — пробормотал я. «Наверняка шпионил за вами». Тут же вставил своих 5 медиков дух.
«Без королевы гномов не обошлось. Руку даю на отсечение».
«Ты ее сперва себе отрасти, а потом уже отдавай на отсечение», — осадил я его. «Хотя, думается мне, твои слова не так уж и далеки от истины».
«Твой слуга прав, Великий»,
— неожиданно поддержала нашего смельчака-матриарх и, кивнув на отвесную скалу в шагах в 100 от нас, добавила.
«Там у них был наблюдательный пост».
Я поднял голову, попытался рассмотреть среди камней гномью Лёшку, но не преуспел. «Странно», — хмыкнул я. «А почему обжора их не учуял?»
«Амулеты скрытности»,
— ответила Лутари.
«Сам патриарх мастерил эти артефакты».
«Видать, Галия очень хотела быть в курсе происходящего на нашей территории. Нормальное желание. Орден охотников — союзник, но временный. Как там сложится в будущем, никто не знает. Собственно, правительница гномов была в своем праве. Этот наблюдательный пост находится на ее земле. А то, что она о нем умолчала, так это ее дело. Тем более, что нам было позволено беспрепятственно передвигаться по дороге на Стенберг и обратно. Без контроля такую активность оставлять никак нельзя». «А как же тогда вы их разглядели?» — спросил я у матриарха.
«Магия кобальдов», —
пожала плечами Лутари.
«Пусть патриарх и отступник, но его магия — это наша магия».
«Понятно», — задумчиво кивнул я. «Тогда такой вопрос».
«Я слушаю тебя, Великий».
«Ты обещала провести меня по каменным тропам. Как такое возможно? Насколько я знаю, доступ к ним закрыт магией крови. Только сам Тоги Ёжель и его родичи могут путешествовать по ним».
«Почти все так и есть»,
— уклончиво ответила матриарх.
«У хранителей действительно есть доступ к каменным тропам по праву крови».
«Любопытно», — покачал головой я. «Хочешь сказать, что ты одна из хранителей?»
«Нет»,
— поморщилась она. На ее лице появилась гримаса брезгливости.
«Во мне нет ни капли гномьей крови».
«Значит?»
«Все просто»,
— хмыкнула матриарх.
«Я проведу тебя туда так же, как и ты провел Лумо в то самое безопасное место, которое она потеряла, предав тебя».
«Теперь понял, в чем тут дело», — усмехнулся я.
«Каменные тропы были созданы нашими пращурами», — сказала Лутари. «И до того, как гномы наложили на них свои лапы, тайные дороги были нашими».
«Другими словами, тебе известны лазейки, как обойти магию крови?» — спросил я и тут же добавил с лукавой ухмылкой. «Как и в подземельях, которые я вам отдал». Лутари вздрогнула. Шерсть на ее загривке встала дыбом.
«Великий!»
— захрипела она.
«Я...»
«Не беспокойся», — успокоил я ее. «Ты можешь не бояться моего гнева, но впредь постарайся говорить мне всю правду. Знаю, думаешь, что не обманывала меня. Я ведь не спрашивал ни о чем. Просто в следующий раз постарайся не умалчивать правду».
«Великий терпелив»,
— поклонилась мне матриарх.
«И великодушен», — тут же съязвил дух. «В следующий раз терпение моего хозяина лопнет».
Матриарх вздрогнула и рывком припала к земле, покорно склонив голову.
«Прошу, прости меня, Великий»,
— прохрипела она.
«Это моя вина, не карай моих детей».
Я поморщился. «Ну вот что со всем этим делать? И ведь не скажешь, что все хорошо и что не надо бросаться на колени каждый раз, но с ними по-другому нельзя, не поймут. Более теплые отношения сочтут за слабость и натворят глупостей, на вроде неожиданного нападения. И не объяснишь им, что я стараюсь прежде всего для их безопасности. Конечно, иметь в подчинении род кобальдов, способных найти любое подземное сокровище, дорогого стоит. Другой бы на моем месте уже вовсю припахал бы их к поискам, но я так поступать не намерен, если они этого сами не захотят. Тем более, что храм Никты — это временное пристанище рода каменных сердец. Я планирую переправить их в более безопасное место. Пока пусть отъедаются. Дальше увидим, что с ними делать. Все-таки кривые горы — не самый плохой вариант. Ладно. Встань, матриарх, — произнес я, при этом чудом удержавшись, чтобы не придержать ее за локоток. Нельзя проявлять слабость. Ни в коем случае нельзя. На первый раз прощаю тебя. Но на будущее запомни. Я не люблю, когда со мной играют в игры.
Да, великий,
— ответила Лутари, легко поднявшись с колен.
Я запомнила твои слова.
Итак, вернемся к нашему разговору. Сменил тему я. Ты знаешь, как пробраться на каменную тропу, верно?
Да, великий. Я спущусь туда, а потом призову тебя амулетом.
А куда они ведут, ты знаешь?
Увы, великий.
Пожала плечами матриарх.
Мне это неизвестно. Если я долго буду находиться на тропе, об этом узнают хранители, и тогда...
Понимаю, кивнул я. Тогда они попытаются устранить брешь.
Ты, как всегда, проницателен, великий.
Склонила голову матриарх. «Что ж, тогда давай сделаем это», — произнес я, пропустив лесть матриарха мимо ушей. Лутари кивнула и в одно мгновение исчезла. Вот она стояла в двух шагах от меня, и вот ее уже нет. Словно сквозь землю провалилась. А уже через несколько минут ожил сигнальный амулет, предлагая мне присоединиться к новой матери рода каменных сердец. Портал без проблем перенес нас на каменную тропу гномов, где уже нас ждала Лутари. Эта самая тропа была ничем иным, как довольно широким туннелем, где могли спокойно разъехаться две телеги. От обилия растущего на каменных стенах зеленого мха внутри было светло. В общем, туннель как туннель, каких я за последний год видал достаточное количество. Откровенно говоря, все эти подземелья у меня уже в печенках сидят. Матриарх тут же сообщила, что на тропе имеются свежие следы, ведущие куда-то на северо-запад. Следов было много. Очень много. И оставлены они были не только живыми существами. В общем, несколько дней назад здесь промаршировал довольно многочисленный отряд големов во главе с моим старым знакомым Тоги Ёжелем. Запах рыжего гнома распознал призванный мной Обжора. Тоги все-таки осуществил задуманное нами. Пока Стальной Король вместе с Аляраком и его воинством пытались взять приступом подземелья Стенберга, ушлый гном хозяйничал в тылу у врага, во главе по меньшей мере 2000-го отряда големов. Почему я был уверен в том, что именно Тоги командир? Да потому что в свои каменные тропы он никого, кроме своих родичей, не пустил бы. По следам мы добрались до конца каменной тропы, выход из которой был запечатан. Матриарх снова провернула свой фокус и вызвала меня на поверхность. Лишний раз дав мне понять, что по сути никаких особенных лазеек не существует, она просто может выбраться в любой точке тоннеля. Таким образом, она сообщала мне, что усвоила предыдущий урок. Уже на поверхности я открыл портал в храм и разрешил Лутари покинуть нас. Теперь я в любой момент мог проникнуть на каменную тропу без ее участия. Гномов мы нашли быстро. Зарево от магических вспышек было видно издалека. А по мере того, как мы приближались к местонахождению отряда гномов, к мощным магическим эманациям, которые я ощущал буквально кожей, перемешались шум боя, запах крови и смерти.
«Впереди битва», — произнес дух, вернувшийся из разведки. «Гномы в ущелье устроили ловушку большому отряду людей. Кстати, твоих сородичей в два раза больше, чем големов».
Уже спустя четверть часа я смог убедиться во всем собственными глазами. Устроившись на вершине скалы, надежно укрытый пологом, я наблюдал за развернувшейся битвой в ущелье. На дне этого самого ущелья тянулась прямая, как стрела, довольно широкая дорога.
«Если верить карте, изученной мной в цитадели магов, это Королевский тракт», —
шепотом сообщил мне дух.
«Главный торговый путь к Стенбергу и самый безопасный был когда-то».
Я помню наши беседы с Мади Белвокрутом. Мой частный поверенный любил повторять о репутации. Она ценилась гномами выше золота. Отсюда и прямые дороги посреди скал и многочисленные вооруженные до зубов патрули. Репутация. Торговля с гномами должна быть безопасной. Но и на случай войны здесь, похоже, тоже все продумано. Вон как гномы ловко зажали с двух сторон многотысячный отряд людей. К слову, судя по штандартам, что я наблюдаю, в западню попали иверийцы и мои соотечественники-тарийцы.
По сути, мы попали на тот этап боя, когда от дистанционных атак противники перешли в ближний бой.
«Похоже, разведчики твоих сородичей прозевали ловушку», — произнес дух. «Смотри, сколько людей полегло. Если у них и было в самом начале численное превосходство, то теперь...»
«Против големов?» — усмехнулся я. «Взгляни на людей».
«Да уж», — согласился дух. «Бардак, ты извини, конечно, но твои сородичи, похоже, ничего не знают о дисциплине. Вот кто им мешал поместить в кольцо копейщиков всех стрелков и магов? Их даже нельзя назвать единым отрядом».
Дух плевался ядом. И было из-за чего. В отличие от големов, атаковавших противника единым кулаком, люди разбились на несколько десятков отрядов, похожих на островки среди бушующего моря. И над каждым таким островком гордо развивались разноцветные штандарты. Правда, постепенно эти штандарты один за другим исчезали, накрываемые бронзовой волной, состоящей из королевских големов-легионеров. Простые солдаты гибли по вине своих напыщенных командиров. Бароны и графы, видимо, за все время так и не договорившиеся о едином командовании, не желавшие уступать эту честь кому-то другому, кроме себя, пожинали плоды своей гордыни и глупости. Были и те, кто сумели все-таки организоваться. Например, мои земляки. Два отряда под штандартами барона Беренса и графа Борга держались вместе. Да и то только потому, что они заключили союз между собой задолго до нападения барона Корвина. Сын нашего медведя женился на дочери вепря. Я никогда не видел в деле войска моей родной страны, но то, что мне открылось сейчас, повергло в уныние. Нет, я не принял сторону союзников Стального Короля. Они сами виноваты. Пришли на чужую землю, чтобы поживиться богатствами подгорного народа, легенды о котором слышал каждый житель империи, а взамен напоили собственной кровью чужие скалы. Скажу больше, гномам я тоже не спешил помогать. С момента нападения Альрака на Лисоград прошло несколько месяцев. За это время у меня было время о многом подумать. Я пришел к выводу, что больше не считаю гномов союзниками. Нашему союзу пришел конец не тогда, когда Галия отказалась от моей дружбы. Все произошло намного раньше, когда в Лисоград во время атаки некроманта не пришел ни один гном. Она даже не прислала достаточное количество големов, хотя мне было обещано 500 машин. Те несколько десятков мечников не в счет. Королева гномов отговаривалась тем, что ее мастера не успевают собрать все машины. И что же я вижу сейчас? 2000 бронзовых големов, явно улучшенных. Дух мне об этом ясно дал понять. Кстати, еще один момент. Может, я наговариваю, но все-таки. Со слов Галии, в ее подземельях было 6000 машин. А что, если их было намного больше? Искренна ли она была со мной в тот раз? Мне тогда пришлось просто поверить ей на слово. В общем, не я был инициатором разрыва. Поэтому происходящее сейчас в ущелье меня, по сути, уже вроде бы и не касалось. Будь на месте людей-мертвяки, я бы обязательно помог гномам. А вот сражаться против соотечественников мне не хотелось. Галия, отказавшись от меня, по сути, расторгла наш союз. И я сейчас не о борде неохотников, а лично обо мне. Тем временем сеча в ущелье пошла на убыль. Големы из Бронзового легиона не уставали, не испытывали боль. Им был неведом страх. Даже теряя конечности, они продолжали сражаться. А вот люди, в общем, уже спустя некоторое время, когда маги людей окончательно выдохлись, посреди Бронзового моря остался лишь один островок, над которым развивалось два штандарта. Первый со скалившимся медведем и второй с клыкастым черным вепрем. Я нахмурился и тяжело выдохнул.
«Что ты задумал?»
— тут же спросил дух. Я неожиданно осознал, что не хочу смотреть, как погибают мои земляки. Пожал плечами я.
«Ты ведь знаешь, что вмешиваться не самая хорошая идея».
Дух уже догадался, куда дует ветер.
«Гномы расценят твой шаг как агрессию».
«Плевать», — спокойно ответил я. «Скажу больше, я уже давно мог одним заклинанием умертвить и тех, и других, но не сделал этого».
«Достойный ответ, мой мальчик», — весело воскликнула Кера. «Ты сильнее всех этих смертных вместе взятых, а значит, ты прав».
Я почувствовал, как у меня внутри что-то колыхнулось. Я понимал, что чем больше чужой крови я пролью, тем лучше для темной богини, но я не мог с ней не согласиться. Отчасти она права. Сила на моей стороне, и я хочу воспользоваться этим преимуществом. «Сколько големов у гномов осталось в строю?» — обратился я к духу.
«Чуть больше тысячи», —
ответил он. «А скольких из них ты сможешь взять под контроль?»
«Сразу сотню», — не задумываясь, ответил дух. «Затем 500 в течение 10 минут».
«А всех сможешь?» — поднял я бровь.
«Да», — чуть помедлив, ответил он. «Но понадобится около 1500 искр».
«Силен», — поджав губы, похвалил его я. «Уважаю».
«Так это все благодаря твоей воле»,
— скромно ответил дух, но, судя по всплеску эмоций, похвала пришлась ему по душе.
«Мы же почти одно целое», — хмыкнул я.
«Так что не скромничай и приготовься. Я дам тебе 30 минут».
Сказав это, я призвал всех питомцев, а потом начал спуск со скалы.
Спустя мгновение уголек плавно изогнул шею, и я одним прыжком переместился на его плоскую башку. С амулетом, которым одарила меня Кера, показатели всех моих характеристик выросли в 2 раза. Так что такие трюки я мог легко проделывать без активации аватара. Появление 2 огромных полозов заметили как гномы, так и люди. Битва тут же сошла на нет. Обозначился новый, более опасный противник. Големы дружно перегруппировались и отступили к серой скале, где засели тоги ёжель и маги гномов, руководившие бронзовыми легионерами. Люди тоже успели соорудить что-то вроде стены щитов. Я присмотрелся. Да, помяли их знатно. Еще чуть-чуть и гномы праздновали бы победу. Хм, а вон того широкоплечего воина я, кажется, знаю. Точно. Длинные седые усы, шрам через все лицо. Это же Ульф Лагне, десятник из дружины барона. Он жил в Орхусе, на соседней улице в угловом доме. Они с моим отцом были в хороших отношениях. Отец еще жалел, что Ульф Лагне продал свой дом и со всем семейством переехал в одну из деревенек рядом с замком барона. Пока я вглядывался в хмурые и испуганные лица своих земляков, меня, наконец, увидели те, кто засел на вершине серой скалы.
«Кого я вижу?»
— услышал я знакомый насмешливый голос.
«Неужели к нам на огонек пожаловал мой сосед? Наверное, мы сильно шумели. Прости, что потревожили твой послеобеденный сон».
На вершине скалы послышался громкий хохот. Правда, смех у гномов получился нервный, если не сказать с нотками страха.
«И тебе привет, Тоги Ёжель!»
— громко рыкнул я в ответ. Краем глаза заметил, как вздрогнули некоторые бойцы как с одной, так и с другой стороны. Единственные, кто не выразили эмоции, так это големы. Они замерли бронзовыми статуями, ожидая нового приказа своих кукловодов.
«Слышал, ты теперь на другой стороне!»
С вызовом в голосе крикнул Тоги.
«Пришел спасти своих жалких соплеменников!»
Над строем людей повисла гробовая тишина. Все жадно прислушивались к нашей беседе. Я даже не могу представить, что происходит в их головах.
«Я больше не на чьей стороне», — ответил я. «Кое-кто посчитал, что моя дружба ей больше не нужна».
Слово «ей» я выделил особо. Тоги не дурак. По лицу вижу рыжий сразу смекнул, что к чему.
«Зачем пришел?»
— громко выкрикнул чернобородый гном. Явно маг.
«Ты продал свою душу тьме! Тебе нет места среди нас!»
«Я пришел забрать то, что мне задолжала ваша королева», — усмехнулся я. «Все сроки уже давно вышли, а она все не торопится отдавать обещанное. Сами знаете, за такое полагаются штрафы».
«Ха-ха-ха-ха-ха! Ты сошел с ума!»
— расхохотался чернобородый. Ему вторили остальные гномы. Не смеялся только Тоги. Он жадно вглядывался в мое лицо, пытаясь распознать, что задумал. Тем временем чернобородый распалялся еще больше.
«Жалкий предатель!»
— кричал он, брызгая слюной.
«Ты умрешь, как и твои исчадия бездны!»
Я усмехнулся. В нескольких метрах от крикуна затаилось гибкое чешуйчатое тело. Обжора ждал команды.
«Готово!» — шепнул мне на ухо дух. «Справился быстрее, чем думал. Даже сэкономил 400 искр. Слабенькая воля у этих коротышек. Все големы в твоем распоряжении. Приказывай».
«Тоги Ёжель!» — улыбнулся я. «Я отпускаю вас. Несмотря на глупость твоих родичей, вы сегодня не умрете. Передай своей королеве, что я забрал то, что она задолжала мне, и пусть ждет в гости».
«Умри!»
Выпучив глаза и широко раскрыв рот, выкрикнул чернобородый гном. Он даже картинно взмахнул рукой, но на этом все и закончилось.
«Что происходит?»
— взвизгнул он.
«Тоги! Что случилось? Почему они меня не слушаются?»
Мой приятель молчал, не обращая внимания на крикуна. Он грустно смотрел мне в глаза. Остальные гномы выглядывали из-за камней, пытаясь понять, что произошло с их бронзовыми воинами.
«Они не слушаются тебя, потому что они теперь мои!» — крикнул я Чернобородому и широко улыбнулся. А потом взмахнул рукой. В подтверждении моих слов големы синхронно развернулись и начали перестраиваться. Щитоносцы шагнули вперед, мечники и стрелки спрятались за их спины. Похоже, впервые за всю историю машины гномов направили свое оружие на своих создателей. На чернобородого гнома было жалко смотреть. Он, будто сова, широко раскрыв глаза, вертел головой по сторонам. Его соратники выглядели не лучше. «Тоги!» — крикнул я. «Уходи, пока есть возможность».
«Она будет в ярости!» — крикнул он. «Ты ведь понимаешь это?»
В ответ я лишь молча улыбнулся и помахал рукой. Долго уговаривать Тоги Ёжеля не пришлось. Рыжая шевелюра моего соседа мелькнула среди камней. Остальные гномы, выкрикивая проклятие, последовали за ним. А вот Чернобородый молчал. Уходя, он дико озирался на ровные ряды големов, еще несколько мгновений назад бывших в его власти. И в его взгляде читалось непонимание, неверие и обида.